Глава восьмая. Когда камень — вода, время — лед. Когда все заморожено, судьбы валятся вниз талыми потоками. Лик мой открыт в том камне, что есть вода. Рябь, намертво застывшая в странной форме. Века сокроются, когда камень — вода. Циклы привязаны к глубинам, и они — неудавшиеся иллюзии, нарушающие цельность потока. Когда камень — вода, время — лед. Когда все заморожено нашей жизни, камни в потоке. Мы стекаем вниз. Стекаем вниз, как вода по камню, при каждом взмахе нашей руки. Вода и камень. Старейший Фенд. Во владении тени есть множество ужасных мест, но ни одно не сравнится с ужасом теней, упавших на душу. Котильон уже несколько дней кряду не может избавиться от подобных мыслей. Сейчас он стоит на склоне, внизу находится спокойное озеро. В 40 шагах слева виден сооруженный на скорую руку лагерь. Длинный барак, по сторонам его полуземлянки, а также хлев и курятник. Все это, по счастью, почти не использовавшееся и населенное только дюжиной куриц, петухом, сердитым грачом со сломанной лапой и двумя коровами молочной породы, было похищено из другого мира вследствие случайности, каприза или даже нарушения неких неведомых законов природы. Такое периодически случается с владением тени в его непрестанных перемещениях. Непонятно, когда все это появилось, но престол тени узнал своевременно и отрядил духов занять здания и окрестные постройки, защитить от набегов демонов или гончих. После побоища у первого трона горстка выживших была доставлена сюда, чтобы бродить и удивляться странным артефактам, оставленным предыдущими обитателями. Покрытые сложными извивами узоров выгнутые носы ладей, служащие коньками крыши, загадочные тотемные украшения из серебра, а также янтаря, куски тканей грубых и тонких, деревянные кубки, чаши из кованой бронзы. Бродить, бредить с пустотой во взорах. Оправляться. Как будто после такого можно оправиться. Справа от него одиноко возвышался человек, закутанный в плащ с капюшоном. Он был неподвижен и, казалось, смотрел на пустынную гладь озера. Котильон знал. Озеро это совершенно особенное, хотя предстающий глазам пейзаж кажется вполне мирным. Вот только отсутствие птиц, а также моллюсков, раков, насекомых и других форм жизни. Каждая кроха пищи для домашних питомцев и жалкого грача доставляется сюда призраками, которых престол тени приставил к этой задаче. И все равно петух умер через несколько дней. Похоже, от тоски. Нет зари, незачем кукарекать. Он слышал голоса из-за барака. Панек, Айстара и прочие выжившие дети. Ладно, больше не дети. Они повидали битвы, повидали смерть друзей. Они узнали, что мир, все миры, являются местами мерзкими, что жизнь человеческая в них мало что стоит. Они узнали также, что это значит быть пешками в чужой игре. По берегу, в отдалении за одинокой фигурой, прогуливались Трул Сенгара и его Тлан-Эмас, Онрак разбитый. Словно художник и неупокоенная муза, или нет, критик жуткого обличья. Странная дружба, но ведь Тлан-Эмасы полны сюрпризов. Котильон вздохнул и начал спускаться. Закутавшийся в плащ повернулся, заслышав шаги. Лицо цвета обожженной кожи, под тонким войлоком капюшона черные глаза. «Ты пришел с ключом, Котильон?»
«Быстрый Бен, рад видеть тебя выздоровевшим».
«Более или менее?»
«Какой ключ?»
Улыбка была безрадостной и быстро исчезла. «Тот, что даст мне свободу». Котильон встал рядом с колдуном и посмотрел на мрачные воды.
«Полагаю, ты можешь уйти в любой момент. Высший маг, в твоем расположении много путей. Проделай портал и пройди в него».
«За дурака держишь?» — спокойно ответил Бен. «Проклятое владение блуждает. Невозможно предсказать, куда я попаду. Если правильно догадываюсь, сейчас мне пришлось бы совершить длинный заплыв».
«А, ясно. Боюсь, в последние дни уделял этому мало внимания. Мы пересекаем океан.
Я так полагаю.
Тогда согласен. Путешествие вовне потребует нашей помощи.
Колдун метнул на него взгляд.
Как я и думал. Вы создали тропы, врата с фиксированными выходами. Как удалось, Котельон?
Уверяю, это не мы. Мы просто набрели на них, образно говоря.
Азаты.
Очень хорошо. Ты всегда был умен, Бен-де-Лат.
Тот скривился.
Эту версию имени я уже давно не использую.
О, когда в последний раз? Не припоминаешь?
«Эти азаты», — продолжал Бен, игнорируя вопрос, — «дом тени как таковой, вот это владение, тоже азат, я верно понимаю? Он как-то присвоил врата, подлинные врата Кураль-де-Мурланна. Дом существует одновременно как отброшенная тень и подлинно физическое воплощение. Между ними нет разницы, спайка, но ведь это не обычная конструкция азата». «Значит, врата Эмурланна были уязвимы, что и породило узурпацию?»
«Думаю, это была необходимость», — ответил Котельон. Он нахмурился, увидев, что к берегу приближается рябь от неведомого источника. «Все здесь не такое, каким кажется».
«Что ты имел в виду?»
Бог пожал плечами.
«Владение было разрушено, умирало».
«Азат принимает участие в исцелении фрагментов по чьему-то замыслу, намеренно. У него есть разум, или все происходит так же, как кровь создает струп. Азат — всего лишь иммунная система природы, при помощи которой наше тело борется с инфекцией».
«Меня впечатляет широта твоих книжных познаний».
«Да ладно. Пути — величайшее из жертвоприношений Крула. Его собственная плоть и кровь, но не старшие пути. По крайней мере, так нас учат. Чьи вены были вскрыты, чтобы их создать, Котельон?»
«Хотел бы я знать, но не знаю. И сомневаюсь, что это имеет значение. Азат инстинктивно исправляет повреждения, или за ним стоит некий разум. Я не имею ответа. Вряд ли кто-нибудь имеет. К чему все это?»
«Честно? Сам не знаю, но незнание заставляет волноваться».
«У меня есть ключ», — подумав, сказал Котельон.
Трул и Онрак направлялись к ним.
«Скорее для вас троих, если захотите».
«А есть выбор?»
«Не для них», — сказал Бог, кивнув в сторону Эдура и Тланы Масса. «Им потребуется твоя помощь».
«Как и Каламу Михару», — бросил быстрый Бен. «Не говоря уже об адъюнкте Тавор».
«Они выжили».
«Ты не можешь быть уверен, особенно в случае Калама. Откуда уверенность?»
«Он был жив, когда мертвый дом взял его».
«Так говорит престол тени».
«Он не стал бы обманывать».
Колдун грубо, с горечью рассмеялся.
«Калам еще жив, быстрый Бен. Мертвый дом вывел его из-под власти времени. Но он исцелится, яд станет инертным, распадется. Престол тени спас жизнь убийцы».
«Почему?»
«Вот это вопрос посложнее», — признал Котельон. «Может, просто назло Лосиин, и тебе не следует удивляться, если это единственная причина. Поверь, для Амманоса вполне достаточная».
«Радуйся, Бен-Адей фон де Лат, что я не объяснил истинной причины». Трулсенгар и Онрак подошли ближе и встали. К спине Эдура было привязано новое копье с каменным наконечником. Он укутался от холода в длинный шерстяной плащ, насыщенно-бордового цвета, одно из полезных сокровищ, найденных в бараке. Плащ скрепляла чудесная серебряная фибула в форме стилизованного молота. На его фоне тело Онрака выглядело столь потрепанным, поломанным и изрубленным, что хотелось удивиться тому, как воин не рассыпается на части. Тлан Имас сказал:
«Это озеро. Бог. Тот берег».
«Что?»
«Берега нет».
Котельон кивнул. Трулсенгар спросил: «Как такое возможно? Онрак говорит, там не врата. Там вообще ничего нет».
Котельон провел рукой по волосам и поскреб подбородок. Пора побриться. Прищурился, смотря на волны.
Та сторона еще не обдумана.
«И что это должно значить?» — спросил быстрый Бен.
«Чтобы хорошенько понять, нужно побывать там, вам троим. Это путь вашего странствия. Отправитесь вскоре».
«Прости нас, но мы не удовлетворены», — сухо сказал Трул. «Тот кошмар, в котором мы побывали по твоей вине, лишил нас любви к путешествиям. Выдай объяснение получше, Котельон».
«Я так и думал».
«Мы ждем». Быстрый Бен скрестил руки на груди.
«Увы, ничем не могу помочь. Любое объяснение исказит ваше видение того, что ждет там, в конце пути. Это недопустимо, ибо способ восприятия и понимания действительно сформирует реальность, ожидающую вас».
Он снова вздохнул.
«Знаю, не очень помогает».
«Тогда призови престола тени», — предложил Трул. «Может, ему удастся лучше». Котельон кивнул и снова пожал плечами. Миновало 12 ударов сердца, и между ними встала почти бесформенная тень, из которой выступали узловатые трости и кисть артрической руки. Бог посмотрел на них, потом вниз, обнаружил, что стоит по лодыжку в воде. Престол тени с шипением подобрал края обтрепанной мантии и прыгнул на сухую землю.
«И что такого смешного?» — спросил он. «Вы все негодяи. Чего вам нужно? Я занят, вы понимаете? Занят!»
Онрак ткнул костяной рукой в сторону озера.
«Котельон желает послать нас через воду ради миссии, суть которой не разъяснил, цели которой не определил и даже место действия не описал. Потому мы вызвали тебя, о бесформенный, чтобы ты объяснил все, что он отказался объяснить».
Престол тени хихикнул. Котельон отвернулся. Он подозревал, что сейчас случится.
«Я буду рад, о костистый. Отвечу вам так. Все, как и думал Котельон. Петух помер от тоски».
Быстрый Бен успел выругаться, пока престол тени обращался в ничто. Котельон не поворачивался.
«Припасы ожидают вас возле дома. Когда вы вернетесь сюда, будет готова лодка. Попрощайтесь с Миналой и детишками. Как можно скорее. Впереди трудный и долгий путь, а мы уже выбились из графика».
Бессмертная благодарность резко накренилась на правый борт. Налетел холодный шквал, запахло талым льдом. Команда отчаянно отражала нападение стихии. Старпом Скорген Кабан, с трудом удерживаясь за леер, прошел к рулевому колесу. Там, широко расставив ноги и привязавшись кожаным ремнем, стояла Шурка Лаль. Похоже, ее падающая температура не тревожила. Лицо нисколько не покраснело под порывами ветра. Воистину, зловещая женщина. Зловещая, ненасытная, неземная. Она подобна древней морской богине. Очаровательный суккуб, влекущий их по роковому пути. Но нет, это не хорошая мысль. Ни здесь, ни сейчас. Пока он ходит под ее парусами...
«Капитан! Они, кажись, приближаются! Ледяные горы в заливе движутся быстрее, чем мы! Откуда они, во имя странника?»
«Мы успеем», — уверила его Шурк. «Зайдем под защиту острова. Буря ударит по северо-западному берегу. Буду удивлена, если стены цитадели выстоят. Посмотри на предел, красавчик. Одни ледяные клыки. Откуда бы лед ни прибыл, он уже поглотил все побережье».
«Чертовски холодно! Вот оно что!» — проворчал Скорген. «Может, нам повернуть, капитан? Флот за нами не гонится. Мы войдем в устье Литера».
«Нет, помрем с голода на полпути, красавчик. Второй девичий форт стал независимым государством, и меня это умиляет и привлекает. А тебя?»
«Не так сильно, чтобы полезть в ледяные челюсти».
«Мы успеем».
Гребень наползавшего айсберга имел цвет старой кожи. Он состоял из кусков ломаного льда, корней, поломанных стволов, камней. По бокам полз туман, разрываемый яростными шквалами. Шурка Лаля оглянулась и увидела, что за кормой бушует настоящий водоворот.
Он приближался, но не слишком быстро. Остались считанные мгновения до того, как они обогнут край острова, скалистый, выглядевший достаточно прочным, чтобы разломать фронт ледяного поля. Ну, она на это надеется. Если нет, гавань второго девичьего обречена, как и команда, и ее корабль. Что до нее самой, если удастся избежать раздавливания и вмерзания в лед, ей удастся выплыть, возможно, даже вскарабкаться на крутой берег. До такого не дойдет. Острова не стащит с места. Может быть, лед пройдется по ним, но ведь основной удар примет предел фентов. Сюда дошел лишь край, и вскоре его разломает прилив. Сохрани, странник, вообразить, что творится на родине Эдуров. Весь тот берег должно быть изгрызен или полностью проглочен. Интересно, что же разрушило ледники? Бессмертная благодарность со стоном обогнула мыс. Ветер быстро сбавил свой напор. Корабль успокоился и начал приближаться к высокой стене форта. Воистину, остров-тюрьма. Все признаки — массивные фортификации, стены, на которых устроены бойницы на обе стороны, глядящие и в море, и внутрь острова. Большие баллисты, анагры и скорпионы возвышаются на каждом подходящем месте. В самой гавани миниатюрные островки, насыпанные из камня, с башнями, у которых дремлют быстроходные галеры на 10 весел. Десяток кораблей плясали на неспокойных водах. У доков было заметно движение. Крошечные фигурки сновали туда-сюда, словно муравьи вокруг потревоженного гнезда.
«Красавчик! Бросить якорь с обратной стороны того нелепого драмона! Кажется, на нас никто внимания не обращает. Слышишь шум? Лед ударил по северо-западному берегу».
«Капитан, похоже, весь треклятый остров скоро затопит».
«Вот мы и останемся на борту. Поглядим, что случится. Если придется бежать к востоку, нужно быть готовыми».
«Смотрите, приближается ялик».
«Проклятие».
«Так и знала. Мир рушится, но сборщиков это не остановит. Ладно, готовьтесь принимать».
Якорь загремел, опускаясь в воду. В это время ялик уже вставал у борта. Взошли две официально выглядящих женщины. Одна повыше, другая пониже. Это заговорила первой.
«Кто тут капитан и откуда вас принесло?» «Я капитан Шурка Лаль. Мы пришли из Литераса. 20 месяцев в море, трюмы забиты товаром».
Более высокая из женщин, стройная бледная блондинка, улыбнулась.
«Очень любезно с твоей стороны, милашка. Теперь будьте так любезны, коротышка спустится в трюм и все осмотрит».
Коротышка, коренастая брюнетка, сказала:
«А умница примет портовый сбор. 15 доков в день». «Ничего себе!»
«Ну», — передернулась умница,
— «похоже, дни гавани сочтены. Пытаемся выжить, что можно».
Коротышка нахмурила лоб, разглядывая помощника Шурк.
«Ты случайно не Скоргин, кабан? Он же красавчик».
«Да, это я».
«Так случилось, что у меня твой глаз в кувшине».
Старпом покосился на Шурк, скривил губы.
«Его с тобой делят не меньше, чем 50 человек».
«Что? Но я заплатила кучу монет. Многие или люди теряли глаз, чихнув. Ради странника, ты знаменитость».
«Чихнув? Вот что тебе рассказали. Духи глубин. Сколько ты отдала тому жулику, красотка?»
Шурк обратилась к умнице.
«Прошу тебя и твою подругу проинспектировать груз. Но выгружаться мы пока не будем. Это будет зависеть от того, какие цены захотят предложить ваши закупщики». «Я докажу», — сказала коротышка, подходя к кабану. «Точно такой же, сразу видно».
«Не точно такой же», — отвечал старпом. «Глаз, что я потерял, был другого цвета».
«У тебя были глаза разного цвета?»
«Точно».
«Это что, проклятие моряков?»
«Может, поэтому он и выпал».
Скоргин кивнул в сторону ближайшего драмона.
«Откуда он свалился? Никогда не видел таких обводов. Похоже, ему не раз досталось».
Коротышка пожала плечами.
«Иноземцы, мы получили...» «Хватит об этом», — оборвала ее умница. «Проверь груз, милая. Теряем время».
Шуркалаль повернулась и оглядела иноземное судно тщательнее, чем в первый раз. Драмон выглядел потрепанным. Она подумала, что у помощника действительно острый глаз. Корабль побывал в битве с участием магии. Черные обугленные полосы исчертили бока, словно нарисованная паутина. Сильная магия. Должно быть, корабль горел.
«Послушайте», — сказала умница, поглядев на берег. «Они отбросили его, как и обещали».
Действительно, катаклизм по ту сторону острова, над которой вздымались фонтаны ледяной крошки, казался быстро угасавшим. Шурка Лаль завертела головой, осматривая море, лежащее южнее мыса. Ледяное поле, казавшееся отсюда застывшим озером, толкало перед собой иззубренные льдины, которые уже почти касались кормы бессмертной благодарности. Но его энергия быстро уходила. Над палубой пронесся теплый ветерок. Скорген Кабан хмыкнул.
«И сколько жертв сброшено с утесов, чтобы купить умиротворение?» — спросил он. «Но ведь недостатков заключенных у вас нет».
«На острове нет заключенных», — высокомерно скрестив руки на груди, ответила умница. «И в любом случае, тупой болван, жертвенная кровь не помогла бы. Это же просто лед. Обширные ледовые поля севера разломались. Неделю назад мы страдали от необычайной жары. Такого на втором девичьем еще не бывало. Я знаю, я тут родилась».
«От заключенных?»
«Ты не расслышал, Скорген Кабан? На острове нет заключенных».
«С тех пор, как вы изгнали тюремщиков...»
«Хватит вам», — сказала Шурк, заметившая, что настроение женщины со скрежетом опустилось еще на несколько пунктов относительно и прежде невысокого уровня. «Второй девичий стал независимым, по поводу чего я выражаю полнейший восторг. Скажите, сколько эдурских ладей осаждало вас во время вторжения?»
Умница фыркнула.
«Они бросили взгляд на укрепление, унюхали магов, что стоят у нас на стенах, и предпочли обойти стороной».
Капитан слегка подняла брови.
«А я слышала, был бой?» «Было и такое, когда мы объявили независимость. Как раз тогда на смотрителя и его приспешников обрушились неожиданные несчастные случаи».
«Несчастные случаи? Ха, остроумно!»
Шуркалаль сверкнула глазами на Старпома, но он, как и большинство мужчин, оказался невосприимчивым к невербальному воздействию.
«Сейчас я беру 15 доков», — холодным тоном сказала умница. «Плюс 5 доков за высадку, если вы намерены сойти на берег, чтобы пополнить запасы или продать товар».
«Ты не упоминала о 5,
красавчик», — прервала его Шурк. «Спустись в трюм, помоги коротышке. Могут возникнуть сложности при осмотре товара».
«Слушаюсь, капитан».
Мужчина кивнул умнице и потопал к люку. Умница еще мгновение смотрела на Шурк, потом перевела взгляд на ее живописных матросов.
«Вы пираты?» «Не будь смешной. Мы независимые торговцы. На твоем острове нет заключенных, на моем судне нет пиратов». «На что ты пытаешься намекнуть?» «Очевидно, если я пыталась намекнуть, ты намек не уловила. Надеюсь, ты не начальник порта, а простая сборщица пошлин».
Она повернула голову. Старпом и коротышка показались на палубе. Глаза коренастой женщины сияли.
«Умница! У них всего полно!» «Что за сжатый рапорт? Коротышка, не поленись сообщить начальству, что мы желаем пристать к одному из каменных пирсов, чтобы быстрее разгрузиться. Тот, кто сообщит потенциальным покупателям, не останется в накладе».
Она бросила взгляд на умницу и тут же отвела глаза.
«Что до пошлин, я договорюсь непосредственно с начальником порта. Хочу выторговать скидку». «Думаешь, такая умная?» — воскликнула умница. «Я могла привести с собой взвод. Как бы тебе понравилось, капитан, м? Они порылись бы тут и там, все проверили досконально. Как тебе такое?» «Коротышка, кто правит вторым девичьим?» — спросила Шурка Лаль. «Шайх Бруллиг, он великий мастер мнимой ассамблеи». «Мнимой ассамблеи? Ты уверена, что правильное слово выбрала? Мнимой? Я же сказала, все точно, да, умница?» «Капитан считает себя умной, но ведь она вовсе не так умна, а? Погоди, вот увидит шайха Бруллига и еще не так удивится». «Не то чтобы особенно», — сказала Шурк. «Так случилось, что я знаю шайха Бруллига. Знаю даже, за какие грехи он сослан сюда. Одному удивляюсь, что он еще жив». «Шайха Бруллига убить трудновато», — сказала умница. Один из матросов разразился смехом, но тут же притворился, будто кашляет. «Подождем ответа начальника порта», —
— предложила Шуркалаль. Умница и коротышка полезли в ялик. Последняя села на весла.
«Странные бабы», — пробурчал Скорген, следя за уходящей лодкой.
«Остров переполнен плодами кровосмешения преступников», — шепнула в ответ Шурк. «Неужели ты удивляешься, красавчик? Если этого недостаточно, вот тебе чистопородный шайх, по совместительству чисто чокнутый на насесте. Скажу одно, гостить тут будет интересно».
«Ненавижу, когда интересно».
«Возможно, будет также выгодно».
«Вот это хорошо. Готов проглотить интересность, если это выгодно».
«Готовься поднять якорь. Сомневаюсь, что сигнала из гавани придется ждать долго».
«Слушаюсь, капитан».
Удинас смотрел, как она полирует и смазывает меч. Эдурский меч, врученный эдурским воинам. Все, что ей нужно, дом, у порога которого нужно закопать клятый меч. Ах да, еще дождаться возвращения злосчастного супруга. Ну, может быть, это ничего не означало, просто жест поддержки со стороны одного из братьев Фира. Удинас уважает только этого Сенгара, а может и не уважает. Среди каменных стен разносились бесконечные заунывные песнопения. Звук еще более мрачный, нежели похоронные причитания эдурских женщин. Ониксовые колдуны собрались на совет. Если это допущение верно, тогда их священный язык непостижим и лишен ритма, обыкновенно присущего и прозаической речи, и стиху. А если это всего лишь заклинание, старые дурни не способны даже попасть в общий темп. А он считал странными тисты Эдур. Они ничто в сравнении с тисты Анди, упрямо стоящими на страже нелюдских обычаев. Но чему удивляться? Андара — сооружение из крошащегося черного камня в основании засыпанного осколками скал ущелья, изолированное, как тюрьма. Стены ущелья изрезаны сотнями пещер, неправильной формы комнат, словно некий великан выдул пузыри в извилистый тоннель. Тут имеются бездонные ямы, тупики, проходы такие крутые, что по ним можно двигаться только при помощи веревочных лестниц. Пустые башни вздымаются внутри гранита, словно шпили наоборот. Пропасти соединены бесформенными, уложенными без раствора мостами из белой пемзы. В одном месте видно озеро застывшей лавы, более гладкое, чем выглаженный ветрами лед. Обсидиан с красными прожилками, палата собраний, в которой может собраться все население, босиком, чтобы слушать бесконечные пререкания устав мастеров, иначе ониксовых колдунов. Устав мастера камня, воздуха, корня, темной воды и ночи. Всего 5 волшебников, спорящих о деталях обрядов и процессий, иерархии приношений, правильной длине ониксовых мантий и странник знает о чем еще. Но если с полубезумных невротиков стащить эти мантии, они окажутся скоплением морщин и складок. Насколько сумел узнать Удинас, не более чем 14 из 1500 обитателей, кроме самих колдунов, являются чистокровными Анди, а из этих 14 лишь 3 видели дневной свет, или, по их затейливому выражению, ослепленные звезды. Лишь 3 когда-либо в жизни выкарабкивались на поверхность. Неудивительно, что разум потеряли.
«Почему это?» — заговорил Удинас. «Некоторые люди смеются, а звучит похоже на плач».
Сэрен Педак подняла глаза над лежавшим на коленях мечом. В длинных пальцах ее была пропитанная маслом тряпица.
«Не слышу никакого смеха или плача.
Я не имел в виду громкие звуки».
Сидевший на каменной скамье у входа Фирсенгар фыркнул.
«Скука украла из твоего разума последние остатки здравого смысла, раб. Но я скучать по ним не буду».
«Думаю, колдуны обсуждают с Силкасом способ твоей казни. Дитя предателя, отродье лжи и все такое. Как думаешь, это необходимая часть великого похода? В гнездо гадюк каждый герой должен сделать этот шаг, правильно? Через мгновение явится твоя судьба и прошелестит, вырываясь из ножен меч, и клевреты зла начнут умирать десятками. Я всегда гадал, чем же закончится такая резня? Ужасающее сокращение населения, уничтоженные семьи, рыдающие дети. А когда будет перейден некий порог, над ними зловещим призраком нависнет неминуемая гибель рода. О да, ребенком я слышал немало поэм и эпосов и тому подобного. и всегда начинал удивляться. Все эти клевреты зла, жертвы сверкающих героев с их непобедимой праведностью. То есть кто-то вторгается в твое убежище, любимый дом, и, естественно, ты пытаешься убить его и съесть. Кто бы ни стал защищаться. Вот они, обыкновенно уродливые и занятые мелкими интересами, плетущие арканы или еще какие поделки. И вдруг шок, звуки тревоги. Захватчики каким-то образом обошли преграды, и смерть бушует в коридорах.
Сарен Педак вложила меч.
«Думаю, мне хотелось бы услышать твой вариант эпоса. Как бы ты хотел изменить повествование? Хоть время интересно проведем».
«Не хотелось бы оскорблять невинные уши кубышки».
«Она спит. Последние дни только этим и занята».
«Может, больна?»
«Может, она знает, как пережидать», — ответила Аквитер. «Давай, уди нас. Как же развернется твой альтернативный эпос?»
«Ну, во-первых, тайное логово служителей зла. Назревает кризис. Их приоритеты перемешались. То ли предыдущий злобный вождь был лишен управленческого таланта, то ли еще что. И так они создали подземные тюрьмы и хитроумные, хотя практически неудобные орудия пыток. Они обогревают комнаты паром громадных котлов, нетерпеливо ожидая, когда появится человеческое мясо для улучшения вкуса похлебки. Увы, но никто уже давно не приходит. Логово заслужило дурную репутацию. Место, из которого никто не возвращается, это же сомнительная пропаганда. Хотя на самом деле логово — отличный рынок сбыта для окрестных дровосеков и смолокуров. Большие очаги, факелы и зловещие лампы. У всех подземных логовищ одна проблема — они слишком темные. Что еще хуже, жители уже 800 лет помирают от холода. Но даже логово зла должно на чем-то держаться. Овощи, корзины с ягодами, пряности и лекарства, одежды и горшки, мягкая и грубая кожа, злодейского вида шляпы. Да, я забыл всякого сорта оружие и наводящие дрожь мундиры».
«Уди нас, ты сошел с пути повествования», — заметил СРН.
«Да, сошел. И в этом все дело. Жизнь именно такова. Мы спотыкаемся и блуждаем, как и наши клевреты зла. Кризис. Нет новых пленников, нет свежего мясца. Детишки голодают. Невероятное бедствие».
«И каково решение?»
«Они изобретают сказку. В их распоряжении магия, достаточная, чтобы заманивать дураков в логово. Если подумать, это вполне вероятно. Каждому крючку нужна дергающаяся наживка. Они назначают одного из своих на роль безумного владыки, того, что ищет способ высвободить ужасные силы и реализовать утопию относительно живых мертвецов, блуждающих по царству пепла и непонятного мусора. Но уж если это не привлечет героя в их ограду, тогда что вообще?»
«Им удается?»
«На некоторое время. Но вспомните эти плохо продуманные орудия пыток. Рано или поздно один из дураков освобождается, сокрушает черепа парисонных стражников, и пошла резня. Бесконечные смертоубийства, сотни, потом тысячи неподготовленных воинов зла, ленившихся точить мечи. Не забудьте также, что горбатый дровосек всучил им щиты из бересты».
Даже Фирсенгар захохотал. «Ладно, уди нас. Ты выиграл. Думаю, твоя версия мне по душе». Удинас, от удивления забывший, о чем рассказывал, посмотрел на Сарен Педак. Она улыбнулась.
«Ты явил истинный свой талант. Итак, герой освобождается и побеждает. Что потом?»
«Герой какой-то не такой. Он подхватил насморк в сырых тоннелях. Однако вышел живым, отступил в ближайший город. Принес туда чуму, и она убила всех. Спустя тысячи лет имя героя стало проклятием на языках обоих народов, и того, что живет под землей, и того, что снаружи».
Фир сказал, помолчав. «Ага, раб, твоя версия — скрытое предупреждение. Вот на что ты пытаешься обратить внимание. Но интересно, что тебе до моей участи? Называешь меня кровным врагом, вечным противником, перечисляешь беды, которые обрушили на тебя мои сородичи. Неужели ты действительно хочешь, чтобы я внял предупреждением?»
«Думай, как хочешь, Эдур. Но моя мысль глубже, чем ты вообразил, и ведет она вовсе не по тому пути, о котором ты думаешь. Я сказал, что герой победил на тот момент. но ничего не упомянул о его невезучих спутниках.
«Которые все померли в логове?»
«Вовсе нет. Наступила острая нужда в свежей крови. Всех их приняли в свой род слуги зла, которые были злыми в относительном смысле, просто тупыми, голодными и жалкими. Как бы то ни было, случилось великое возрождение культуры логова, создавшего прекраснейшие сокровища искусства, какие только видел мир».
«А потом?» — спросила Сэрэн.
«Потом пришел новый герой. Но это другая сказка, на другой день. У меня уже горло болит».
«У женщин Тисты Эдур, — сказал тогда Фир, — есть сказание, что отец Тень, Скабандари Кровавый Глаз, добровольно решил умереть и выпустил свою душу, чтобы пройти по серой дороге. Это странствие в поисках прощения, ибо он чувствовал великую вину за свершенное на равнинах Кечры».
«Весьма удобная версия».
«Нет, это тебе не хватает тонкости. Альтернативное толкование аллегорически представляет нашу вину. Вину за преступление Скабандари. Мы не можем отменить сделанное отцом Тень. Мы также не можем отрицать это. Он вел, эдуры шли следом. Могли бы мы не подчиниться ему? Может быть, но вряд ли. Поэтому мы остались с чувством вины, утолить которое можно лишь аллегорически. Так возникли легенды о воздаянии». Сэрэн Педак встала и сделала несколько шагов, чтобы положить меч у мешка с пищей.
«Но, Фир, это сказание передавали женщины втайне от мужчин. Не будем обсуждать любопытный факт, что ты его слышал. Но как получилось, что о воздаянии думают лишь женщины?»
«Войны идут по иному пути», — отозвался Фир. «То, что я знаю сказание и правду о Скабандаре, это заслуга матери, отринувшей традицию тайны. Урут не бежит от знания. Она хотела, чтобы и сыновья...»
«Тогда как объяснить Рулада?» — подал голос Удинаас.
«Не подначивай его», — упрекнула раба Сэрэн. «Рулад проклят. Мечом в своей руке и богом, что сделал меч».
«Рулад был молод», — сказал Фир, бессознательно ломая руки, опустив взор к вытертому камню пола. «Ему столь многому нужно было научиться. Он хотел сделаться великим воином, героем. Ему было неуютно в тени троих старших братьев, и он встал на опасный путь».
«Я думаю, бог избрал его вместо Ханнана Масага», — ответил Удинаас. «У Рулада не было выбора».
Фир долго смотрел на Удинааса, наконец кивнул. «Если таково твое мнение, ты отнесся к Руладу гораздо мягче, чем любой эдур. Удинаас, ты снова и снова выбиваешь меня из равновесия».
Удинаас закрыл глаза, прижался спиной к неровной стене.
«Он говорил со мной, Фир, ибо я слушал. То, чего остальные не потрудились сделать, и неудивительно, ведь ваши хваленные семейные ценности давно расшатаны, ваша превосходная иерархия порушена. Неожиданно, ужасно. Так что, если он не мог говорить с вами, вы, в свою очередь, не желали его услышать. Он молчал, а вы были глухи к его молчанию. Обычная неразбериха. Не хотел бы иметь семью».
«Ты винишь за все лишь бога хаоса».
Удинаас открыл глаза, поморгал и улыбнулся.
«Это удобнее всего. Если бы я искал воздаяние, сел бы ему на спину и гнал скотину к пропасти, а потом и через край. Быть посему».
«Но кого же?»
«Винить? Ну, мне откуда знать? Я лишь усталый раб. Но если можно гадать, в первую очередь я указал бы на изношенную иерархию. Она ловит всех, и каждый пойманный старается поймать кого-то еще. Наконец, ни один из вас не может пошевелиться, не может двинуться ни вверх, ни даже вбок. Конечно, вниз путь свободен, но кто этого захочет? Неодобрение выбивает ступеньку из-под ног, и вы падаете».
«Такова жизнь среди Тисты Эдур», — сказал Фир и отвел взгляд.
«Хорошо», — вздохнул Удинаас. «Давай спросим так. Почему меч не был предложен литерийцу, чистолюбивому офицеру армии или хладнокровному торговцу, не самому Эсгаре, или еще лучше его сыну Квилласу? Вот амбиция и глупость в идеальном равновесии. Ладно, пусть не литерийцу. Почему не отдать нерекскому шаману, Фенту, Тартеналу? Разумеется, все эти племена почти вымерли. По меньшей мере погибли традиции, правила и табу, соединявшие их. Спасибо Литеру.
«Ладно, ладно», — перебила Сирен. «Почему не литерийцу?»
Удина сдернул плечом. «Полагаю, у них неподходящие пороки. Скованный нашел в Тистеэдур абсолютное совершенство в политике, истории, культуре и нынешней ситуации».
«Теперь понимаю», — буркнул Фир, скрестив руки на груди.
«Что понимаешь?»
«Почему Рулат так тебя ценил? Тебя использовали неразумно. Ты целыми днями очищал рыбу, хотя по уровню интеллекта и мудрости достоин восседать у любого королевского престола». Улыбка раба была злобной.
«Проклятие тебе, Фирсингар!»
«И что тебя обидело?»
«Ты только что подтвердил мой главный тезис. За и против института рабства. Меня неразумно использовали. Или меня по необходимости держали под пятой. Слишком многие, подобно мне, лишены подобающего. И никакой тиран и правитель не может гарантировать себе престол. Мы будем все время ворошить угли. Мы будем протестовать, восставать, отрицать. Если снизойдет озарение, мы сподобимся устроить большой пожар. Так что, Фир, пни еще одну корзину с рыбой. Я соберу. Так будет лучше для всех».
«Кроме тебя?»
«Нет, даже для меня. Тогда все мои блестящие таланты окажутся безобидными, особенно для меня самого. Или ты хочешь, чтобы высокие идеи породили поток крови?»
Сирен Педак вздохнула. «Уди нас. Ты испугался собственных идей?»
«Все время боялся, Аквитер. А ты?»
Она молчала. «Слушайте», — сказал Фир. Пение прекратилось. Как обычно, в дебатах проиграли все. Столкновение несовместимых мнений не приносит гармонии, от него случается только утомление и боль в затылке. Чик, сидевший, задрав ноги на нижней скамейке верхнего яруса, созерцал круг согласия, что за смехотворное имя, на котором встали пятеро ониксовых колдунов. Когда все как один повернулись к Силкасу Руину, молодой воин постарался пробудить в себе внимание. Ордант Брит, устав мастер камня, тот, что послал Чика на поиски заблудших странников, заговорил первым.
«Силкас Руин, брат по крови нашему чернокрылому господину, мы знаем, чего ты взыскуешь».
«Но тогда вы также знаете, что никому не следует вставать на моем пути».
При этих холодных словах Чик выпрямился.
«Я так и предупреждал».
Высоким скрипящим голосом крикнул Рин Варалат, устав мастер ночи.
«Он пришел, словно левиафан разрушения. Кто из братьев получил большую долю разумения и мудрости? Ответ очевиден». «Успокойся», — произнесла Пенит Винандас.
Чик усмехнулся, снова подумав о том, что аспекты устава формируют личность мастера. В случае Пенит — устав мастериц. Или все наоборот? Мастерица корня станет советовать примирение, подавлять буйство воль, ибо она так надежно укоренилась.
«Я спокоен!» — зарычал Рин Варалат.
Он ткнул в сторону Руина пальцем.
«Мы не должны поддаваться ему, иначе наши достижения обрушатся нам же на головы. Баланс сохраняет нам жизни, вы сами все знаете. А если не знаете, вы заблудились даже сильнее, чем я думал».
Драксос Халч, устав мастер темной воды, произнес бездонно глубоким баритоном.
«Вопрос дебатов, о дорогие собратья, сложнее, чем можно подумать. Или нам придется объяснять воителю природу нашей борьбы и суть шаткого баланса, лишь недавно нами достигнутого?»
«Неужели ему будет интересно?» — спросил Рин Варалат. «Если все обрушится, что ему до этого? Он беззаботно двинется дальше. Наши смерти для него ничто».
Силкас Руин вздохнул.
«Я чувствую, какую битву вы ведете здесь, колдуны. Но успехом вы целиком обязаны неизбежному разрушению якгудского ритуала».
Он внимательно оглядел лица собеседников.
«Вы не готовы противостоять ритуалу Амдосфеллака, ведь его производил сам Готос. И в любом случае, ваш баланс иллюзорен. Ритуал не справляется. Лед, который несчетные века удерживался им на месте, приходит в движение. Нынешняя эпоха теплая, и он тает. Льда так много, что самим фактом разрушения он породит великие перемены. Что до ледников, привязанных к вершинам северных гор Синецветия, что же, они уже начали сползать. Они не ведают о наступлении далекого океана, они тянут силу из потоков холодного воздуха гор. Колдуны, ваши ледники удерживают копье ритуала, и вскоре оно вонзится в ваше сердце. Андара обречена.
«Не об Андаре мы печемся», — ответил Джесталлин Арос, знаток тайн воздуха. «И не тот баланс, о котором ты сказал, нам важен. Силкас руин. Яггутский ритуал связан со льдом не больше, чем огонь связан с деревом. Его цель была особенной — заморозить время, остановить жизнь и смерть».
Чик прищурился, глядя на Силкаса руина. Тисты Анди склонил голову на бок и не сразу ответил.
«Вы говорите о двух разных видах распада, но они связаны».
«Мы сами знаем», — оборвал его Ордант Брид
и слабо улыбнулся.
«Возможно, мы знаем больше тебя. Ты говоришь о копье льда, сердце Амтосфилака. Оно все еще живо, оно все еще сильно, и копье это, Силкас Руин, отбрасывает тень. И в тени ты найдешь то, что ищешь, хотя, как я полагаю, не то, что думаешь найти. Объясни».
«Не станем», — бросил Рин Варалат. «Если хочешь понять, посмотри на родичей».
«Родичей? Вы можете призвать Аномандра?»
«Не его», — сказал Брид.
Он явно колебался.
«Не так давно нас посетила взошедшая Минандор, сестра Рассвет».
Голос Руина прозвучал еще холоднее обычного.
«При чем здесь она?»
«Равновесие, проклятый дурак!»
— крик Варалата отозвался эхом.
«Где она сейчас?» — спросил Руин.
«К сожалению, мы не знаем», — сказал Драксос Халч. «Но она держится близко, и причины известны только ей самой. Боюсь, она встанет на твоем пути, если ты решишься пробиваться силой».
«Мне нужна душа Скабандари Кровавого Глаза. Не понимаю, почему вы возражаете?»
«Мы видим истину», — отвечал Ордент Брид.
Последовало молчание. Пятеро ониксовых колдунов взирали на растерявшегося до потери речи Силкаса Руина.
«Это, — сказала, наконец, Винандес, — вопрос сочувствия».
«Мы не глупцы», — подхватил Ордент Брид. «Мы не можем помешать тебе, но, может быть, мы сможем провести тебя? Путь к искомому месту труден, тропа извивается. Силкас Руин, с некоторым удивлением сообщаю, что мы вроде бы пришли к согласию. Ты не представляешь, как редко такое случается, хотя я и говорю о компромиссе, который удовлетворяет не каждого из нас. Тем не менее, мы готовы дать тебе проводника».
«Проводника? Он проведет меня по вашей кривой тропе или будет водить кругами?»
«Такой обман вскоре будет замечен».
«Да, и я не проявлю милосердия, заметив обман».
«Разумеется».
Силкас Руин скрестил руки.
«Вы даете мне проводника». «Очень хорошо. Кто из вас?»
«Не из нас», — сказал Брид. «Мы слишком нужны здесь. Ты сам сказал, копье льда нацелено на нас, и если мы не сумеем сломать его, то хотя бы попытаемся отклонить. Силкас Руин, твоим гидом станет смертный меч чернокрылого господина».
Колдун взмахнул рукой. Чик поднялся на ноги и стал спускаться к кругу согласия. Цепочка с кольцами в его руке снова завращалась, наматываясь и разматываясь. Все подняли головы, смотря на него одного.
«Это смертный меч Аномандра?»
Силкас Руин явно не поверил. Чик улыбнулся. «Думаешь, он был бы недоволен?» Миг спустя брат Рейка скорчил гримасу и покачал головой.
«Может и нет».
«Выйдите поутру», — сказал Ордент Брид. «Мы начинаем приготовление к вашему странствию».
Достигнув нижнего яруса, Чик легко спрыгнул на полированный камень круга, подойдя к Руину. Цепочка звякала и посвистывала.
«Ты все время так будешь?»
как?» Силкас Руин вошел в комнату. За ним появился тот Тистеанди, Чик. Сэрен Педак почувствовала озноб страха, хотя не поняла почему. Чик улыбался, но весьма цинически. Взор его уперся в Фира Сенгара, как будто воин ожидал вызова.
«Аквитер», —
сказал Руин, расстегивая плащ и подходя к каменному столу в дальнем конце комнаты, где его ожидали еда и вино.
«Удалось разрешить хотя бы одну тайну».
«М?»
«Изобилие привидений в Андаре. Бесчетное число мертвых, Тисте Анди. Я знаю, откуда они».
«Прости, я не знала, что тут полно привидений. Я даже сушеного давно не видела».
Он покосился на нее и наполнил кубок.
«Удивительно», — пробормотал Руин. «Насколько непонимание тонкостей языка после всех тысячелетий, проведенных мною в могиле, превращается в мучительную пытку».
Она смотрела. Анди отпил глоток разбавленного вина, посмаковал.
«Время, Аквитар. Ритуал Амтосфеллака, заморозивший все на месте, отрицает самого Худа. Извини, Худ — это повелитель смерти. Духом некуда уйти. Тисты Эдур с легкостью уловили и порабощали их. Но многим удалось избежать такой судьбы, и они собрались здесь, среди смертных сородичей. Видишь ли, ониксовые колдуны говорят о сочувствии и равновесии».
«Ничего не понимаю, но, думаю, ему это не важно».
«Колдуны помогут нам?»
Силкас поморщился и кивнул.
«В нашем отряде неудачников появился новый член. Аквитер, он проведет нас туда, куда мы стремимся».
Фирсенгар напрягся и шагнул к Чику. «Тисты Анди», — произнес он, — «запомни одно. У меня нет враждебности к тебе и твоему роду. Если ты действительно проведешь нас туда, где связана душа с Кабандари, я буду в долгу. Все Эдуры будут в долгу перед тобой».
Чик ухмыльнулся. «О, воин, ты не искренен».
Фир был явно смущен.
«Ты», — сказал ему Силкас Руин, — «представляешь собой величайшую угрозу здешним Тисте Анди. Твои сородичи мечтают выловить последних из них, да и литерийцы к ним не расположены, учитывая сопротивление аннексии, сопротивление, продолжающееся до сего дня. Синяя Роза не согласна быть завоеванной. Даже люди, живущие с ними в мире и имеющие примесь андийской крови, не желают быть лояльными захватчикам из Летера. Ониксовый орден правил как бы издалека. Он не вмешивался в повседневные дела и мало чего требовал от населения. А теперь, Фирсенгар, Летером правит твоя раса, что вызывает в синецветье кипение недовольства».
«Не могу говорить за всю империю», — отозвался Фир. «Только за себя. Я думаю, что если события развернутся в желанном мне направлении, наградой за помощь Эдурам станет полное освобождение провинции и всех ее обитателей. Разумеется, я буду настаивать на этом». Чик сардонически захохотал. Цепочка сверкнула, обернувшись вокруг правой руки. Единственные его комментарии на торжественные обещания и смелые посулы Фира. Сэрен Педак затошнила. Чик, этот придурковатый щенок с цепью и кольцами, вечная ухмылка. Ох, Фирсенгар, не доверяйся ему. Никогда не доверяйся.
«Вы уверены, что хотите этого, наместник?»
Брол-Хандар бросил быстрый взгляд на Атри Преду.
«Это карательная экспедиция, Биват. Не будет никаких объявлений войны. Приказ Летераса звучит недвусмысленно. Я обязан проследить, чтобы поставленные задачи выполнялись без излишнего рвения. Вы идете, чтобы выследить и уничтожить истребивших поселенцев, не более того».
Она не отрывала взора от колонн литерийских и эдурских войск, маршировавших по тракту. Пыль повисла над головами, запятнав лазурь ясного неба. Бролу Хандару звук движущейся армии напомнил скрежет и грохот ледохода. Биват открыла рот.
«Именно таково мое намерение, наместник. Все как приказано, и не более того».
Он не сразу отвел взгляд. Поерзал в седле, облегчая положение спины.
Ему гораздо больше нравилось восхищаться лошадьми со стороны, нежели сидеть на одной из проклятых тварей. Похоже, они чувствовали его отношение и отвечали той же неприязнью. К примеру, вот это имеет привычку задирать голову всякий раз, когда он натягивает удила. Явно желает сломать ему челюсть. Атрипреда сказала, что он слишком сильно наклоняется вперед. Лошадь чувствует это и пользуется возможностью причинить вред всаднику. Тисте Эдур предпочитал не задумываться о грядущем конном путешествии. «И все же», — произнес он, — «я еду с вами». Он понимал, что эта перспектива ей не по нраву, но у него есть телохранители из родного племени, карета, возчик и упряжка волов, в достатке запасов, он не будет обузой армии.
«Я все еще не уверена в вашей безопасности».
«Не беспокойтесь, я доверяю каждому из моих арапаев».
«Извините, наместник, но охота на тюленей не то же самое, что Атрипреда», — прервал ее Брол-Хандар.
«Во время завоевания мои воины стояли лицом к лицу с литерийскими солдатами. И это вы, литерийцы, побежали. Тюлени? Да, некоторые из них весят не меньше быка, а клыки у них длиной с кинжал. Есть еще белые медведи, пещерные медведи, коротконогие волки, стайные волки, не упоминая о джеках-оборотнях. Воображаете, будто белые пространства севера пусты, по сравнению с тем, с чем ежедневно имели дело мои арапаи, литерийские бандиты не угроза. Что до защиты от оулов, такая возможность представится только если разбежится вся ваша армия. У нас Криснан из племени Денрата, а также ваши кадровые маги. Короче говоря, — подытожил он, — ваша озабоченность звучит фальшиво. Скажите, Атрипреда, в чем состояла суть ваших тайных встреч с Летуром Аниктом?»
Этот заданный небрежным тоном вопрос поразил ее словно удар. Глаза стали большими, в них читалась тревога, а также как будто клубилось нечто более темное. «Мы обсуждали вопросы финансирования», — холодно ответила она. «Любая армия должна есть».
«Финансирование данной карательной экспедиции обеспечивает имперское казначейство».
«А фондами распоряжается управитель. Господин мой, именно в этом состоит его функция».
«Не в данном случае. Расходы будут производиться моей службой. Фактически экспедицию снарядили на деньги Эдуров. Атрипреда, в будущем постарайтесь изучить факты, прежде чем изобретать ложь. Кажется мне, вы сгибаетесь под весом приказов, полученных из двух источников. Надеюсь, ради вашего душевного здравия, что они не конфликтуют между собой».
«Полагаю, что нет», — отозвалась она натянуто.
«Вы уверены, Атрипреда?»
«Так точно, господин».
«Хорошо».
«Наместник, многие убитые поселенцы происходят из имений и семьи управителя».
Брол вздернул брови. «Итак, над бедным Аниктом давлеет жажда кровной мести».
«На встречах, наместник, я просто напоминала ему о необходимости свершить правосудие над убийцами. Управитель нуждался в ободрении, и в тех обстоятельствах я рада была утешить его».
Иными словами, Летур Аникт встревожен, что контроль над экспедицией уплыл из его рук, потому что прежде такого не бывало. Надеюсь, что он достаточно умен, чтобы понять, когда в достаточной мере успокоится, что это означает недовольство его последними излишествами.
«Не могу знать, господин».
«Мне будет интересно оценить степень его смирения после нашего победного возвращения».
Она промолчала. «Разумеется, — сказал он сам себе, — Летур Аникт разъярится еще сильнее, когда поймет, что все произошло неофициально. Приятели управителя во дворце, элитарийские прислужники канцлера, кажется, придут в неистовство, узнав, что их провели, что на этот раз эдуры устроили малый переворот. Они работали с племенами, устанавливали при помощи Криснанов сообщения между командами разных наместников». Во всем этом таится большой риск, ведь император, разумеется, ни о чем не знает. Летура Аникта следует приструнить. Нет, более того, этого человека следует сковать навсегда. Если Брол будет действовать правильно, через год в Дрене появится новый управитель. Что до имений Аникта... Что же, обвинение в измене государству и коррупции такого масштаба, несомненно, повлечет конфискацию. Семья лишится прав. Штраф окажется таким, что Аникты на поколение станут должниками. Он прогнил. Он сплел ужасающую сеть от Дрена до приграничных наций. Он желает войны со всеми соседями нашей империи.
ненужной войны, бесполезной, если не учитывать бездонную алчность этого человека. Такая язва нуждается в иссечении. В империи множество летуров-аниктов, жиреющих под защитой Свободного Совета Попечительства и, вероятно, патриотистов. Судьба одного станет уроком и предупреждением для всех. Вы, литерийцы, считаете нас дураками. Вы смеетесь нам в спину, издеваетесь над отсутствием привычки к хитрым схемам обмана. Ну что же, есть разные виды хитрости. Вскоре вы их поймете. Наконец-то Брол-Хандар перестал чувствовать себя беспомощным. Атри Преда молча кипела, скача рядом с ним. Проклятый идиот желает быть убитым, а она станет отвечать за неспособность его защитить. Криснан и телохранители, Арапаи ничего не могут. Агенты управителя проникли в каждый элитарийский легион, и среди них странникам проклятые убийцы, мастера яда. Ей нравится этот воин, хотя он так суров, но это же общая черта всех эдуров. Он, очевидно, умен и вместе с тем наивен. Ясно, что Литура Никт давно прознал о жалких неофициальных попытках полудюжины наместников объединиться. Управитель надеется устранить незрелую угрозу здесь и сейчас, во время экспедиции.
«Проблема с Бролом-Хандаром», — сказал тогда управитель. В полутьме секретного кабинета его круглое лицо казалось бледным, словно камень. «Господин? Он без санкций превышает полномочия». Тем подрывая традиционный круг обязанностей управителя пограничной провинции. Его амбиции вовлекли в сеть других. Увы, последствия будут ужасными.
Ужасными? Скоро ли?
Атри Преда, вам я обязан рассказать. Патриотисты теперь занимаются не одними лишь литерийскими гражданами империи. Появились очевидные доказательства заговора среди эдуров. Против государства, может быть, и против самого императора.
Абсурд. «Считаешь меня дурой, Аникт? Против государства и против императора разные вещи. Государство — это вы и люди вроде вас. Государство — это свободное попечительство торговцев и патриотисты. Государство — канцлер и его приспешники. Заговор Тисты Эдур против них, попытка искоренить коррупцию кажется мне вполне вероятной. Они владеют нами достаточно долго, чтобы изучить завоеванную империю. Они начинают соображать, что случилось иное, тихое завоевание». И в нем они оказались покоренной стороной. Тисты Эдур — народ прежде всего гордый. Они не потерпят поражения. Тот факт, что их победили трусы, в точном значении этого слова, язвит еще сильнее. Я не удивляюсь, что Хандар и другие начали кампанию вырывания сорняков, литерийцев, захвативших управление страной. Не удивляюсь и степени, в которой Эдуры недооценивают врага.
«Господин...» «Я офицер армии Литера. Мой командир — сам император».
«Император правит всеми, Атри Преда», — тихо улыбнувшись, отвечал Аникт.
«Заговор среди сородичей прямо подрывает позиции верных, тех, что приносят великую личную жертву, поддерживая работу государственного аппарата».
«Людей вроде вас».
«Точно».
«Чего вы просите, господин?»
«Брол-Хандар станет настаивать на участии в карательной экспедиции». Я думаю, он замышляет объявить захваченные земли своими.
Он повел рукой.
Не сомневаюсь, что во имя блага империи или какого-то еще бессмысленного лозунга.
То есть, как ты сам сделаешь?
Я постараюсь отговорить его, господин, заявила она вслух. Это будет небезопасно.
Воистину так, я к тому и клоню.
Литураникт откинулся на спинку кресла.
«Увы, но нам не одержать победы в споре. Наместник поедет с вами, примет возможный риск».
«Риск, да. Он будет думать, что опасны Оулы».
«Я сделаю все, чтобы сохранить его жизнь».
Управитель простер руки.
«Разумеется, это ваш долг, и мы оба знаем, какими подлыми могут быть Оулы, особенно под командованием Красной Маски». Кто может предсказать, какие хитрые засады он приготовил вам с целью уничтожения командиров и прочих важных персон? Да, Атри Преда, вы выполните долг. Ничего иного я не ожидаю от вас. Но напоминаю, Брол-Хандар замешан в измене. Так пусть Орбин Правдолов арестует его. Если осмелится, выставит на всеобщее обозрение ваши намерения. Вы еще не готовы.
«Мы», — отвечал управитель, — Будем готовиться к его возвращению».
«Так скоро?»
«Император извещен о развитии событий, господин управитель?»
«Извещен, иначе не были бы задействованы патриотисты. Я думал, вы сами понимаете».
Она тоже так считала. Даже Карас Инвиктат не станет действовать без разрешения.
«Это все, господин?»
«Да улыбнется странник вашей погони, Атрипреда».
«Спасибо, господин».
Все идет по предсказанию Аникта. Брол-Хандар поедет с экспедицией, отвергнув все доводы против. Она прочитала его лицо, поняла, что наместник преисполнился энергией и волей, нашел, наконец, твердую почву под ногами, осознал, кто его настоящий враг. Причина неминуемого поражения — вера Эдуров, будто он сделает первый ход. Она произнесла.
«Наместник, извините меня, я должна переговорить с офицерами».
«Разумеется. Когда ожидаете встречи с врагом?»
«Дурак, она уже началась».
«Господин, это зависит от того, бежит он или идет на нас».
Наместник наморщил лоб.
«Вы боитесь красной маски?»
«Страх, вызывающий уважение, хорошая вещь, господин».
«Да, я боюсь красной маски именно таким образом. Вскоре он тоже научится бояться меня».
Она отъехала к войску, отыскивая не офицеров, а одного человека, конника синецветия, более высокого и смуглого, чем все. Вскоре она нашла его, подозвала жестом и поехала рядом по обочине дороги. Говорила она о двух вещах одновременно. Громко, так, чтобы слышали все, о здоровье лошадей и тому подобных повседневных делах, а тихим тоном о том, что должен был узнать только он.
«Что такого ты видишь на запятнанном горизонте, чего нельзя стереть, заслонив рукой?»
Красная маска оглянулся на иноземца, а Настерток улыбнулся.
«Поваляться в отходах человеческого рода — вот что я готов посоветовать всякому нарождающемуся поэту. Ритмы прилива и отлива — наследие всего нами отброшенного, богатство ночного золота».
Красная маска решил, что чужак не вполне здоров умственно, и не удивился. Кожа до кости, весь покрыт коростой и ссадинами. Он хотя бы уже может стоять без палки, да и аппетит вернулся. Маска считал, что вскоре иноземец оправится, хотя бы физически. Рассудок бедняги — другое дело.
«Твой народ, — продолжил Ток, — не верит в поэзию, в силу простого слова. О, вы поете, когда приходит рассвет или закатывается солнце. Поете штормовым тучам, волчьим стаям и сброшенным рогам оленя, найденным в траве. Поете, определяя порядок нанизывания бусин на леску. Но в песнях нет слов. Одни тональные вариации, бессодержательные, словно песни птиц».
«Птицы поют»,
— вмешался стоявший рядом на Таркас, покосившись на заходящее солнце.
«Чтобы сказать другим, мы живы. Поют, предупреждая о хищниках. Поют, привлекая подруг. Поют все дни свои, а потом умирают».
«Ладно», — согласился иноземец. «Неверный пример. Вы поете, как киты».
«Как кто?»
— спросили одновременно на Таркас и двое меднолицых.
«Забудем. Суть в том, что вы поете без слов».
«Наш язык — музыка?»
«На Таркас», — сказала Настерток.
«Ответь мне вот что, если не против. Песня детей, нанизывающих бусы. Что она значит?»
«Есть много таких песен. Все зависит от нужного узора. Песня определяет порядок нанизывания и цвет бусин».
«Но зачем определять такие мелочи?»
«Потому что бусы рассказывают историю».
«Какую историю?»
«Разные истории, в зависимости от узора, который определен песней. История не теряется, не искажается, потому что песня неизменна».
«Ради милости и худо», — буркнул иноземец. «Что не так со словами?»
«Слова», — отвечал Красная Маска, отвернувшись, — «означают перемены».
«Ну», — сказал Анастерток, вслед за маской двинувшись к окраине лагеря. «В том все и дело. Их ценность в возможности приспособления».
«То есть искажение. Летерийцы — мастера искажать слова, извращать их смысл. Они зовут войну миром, тиранию свободой. На какой стороне тени встать тебе, решают слова. Слова — оружие, используемое теми, что презирают окружающих. Презрение только возрастает, когда они видят, насколько легко обмануть людей, как желание верить делает людей дураками. Наивные верят, будто значение слов неизменно, будто ими нельзя злоупотребить.
«Соски, Тогга, красная маска, какое множество слов!»
«Я презираю слова, Анастер Тогг. А что ты имел в виду, сказав «соски Тогга»?»
«Тогг — это бог».
«Не богиня?»
«Нет. Его соски бесполезны, именно».
«Что насчет других выражений? Дыханье Худа?»
«Худ — повелитель смерти».
«Значит, он не дышит».
«Именно. Сбереги Беру. Он никого не бережет».
«Спаси Маури».
«Госпожа нищих никого не способна спасти».
Красная маска рассматривал иноземца. «У твоего народа странные отношения с богами».
«Полагаю, странные. Некоторые считают это цинизмом, и не без основания. Все дело в силе, красная маска, и в тех, кто ей наделен, включая богов».
«Если они не склонны помогать, зачем вы поклоняетесь?»
«Вообрази, насколько не склонными помогать они станут, прекратим и поклоняться».
Чтобы Анастер Тогг не увидел в глазах маски, он начал смеяться. Маска раздраженно сказал: «Вы сражались как армия, посвященная повелителю и повелительнице волков».
«Сам видишь, куда это нас завело».
«Причина истребления твоего войска в измене нашего народа. Предательство исходило не от волка богов».
«Думаю, ты прав. Мы приняли контракт. Мы думали, что понимаем значение слов, которыми обменивались с нанимателями».
Он криво улыбнулся.
«Мы шли на войну, веря в честь. Да, Тогг и Фондерай не ответственны, особенно за тупость своих поклонников».
«Теперь ты безбожник, Анастер Тогг?»
«О, я то и дело слышу их горестный вой, или воображаю, что слышу».
«Волки пришли на место побоища и взяли сердца павших».
«Что? Что ты имел в виду?»
«Они раскрыли грудные клетки твоих товарищей и съели сердца, оставив остальное нетронутым».
«Я не знал».
«Почему ты не погиб вместе с ними? Ты бежал?»
«Я лучший ездок среди серых мечей. Соответственно, должен был поддерживать связь между двумя войсками. К сожалению, когда оулы приняли решение бежать, я был среди них. Они стащили меня с лошади и сбили до потери сознания. Не знаю, почему они не убили меня там же. Оставили для литерийцев».
«Есть разные степени измены, Анастер Тогг. Даже оулы могут проглотить не всякое. Они смогли сбежать с поля боя, но не смогли провести клинком по твоему горлу».
«Но что за успокаивающая мысль? Прости, я всегда был склонен к шутливым комментариям. Полагаю, я должен быть благодарен, но нет».
«Конечно, нет». Они с красной маской приближались к широкому кожаному полотнищу, закрывавшему карты, которые вождь нарисовал на коже Родара, вспомнив виденные им военные карты литерийцев. Эти новые карты расстелены на земле, прикреплены колышками, словно куски головоломки, создающие видимость обширных пространств, включая южные приграничные королевства. «Но ты же солдат, Анастер Тогг. Мне нужны солдаты».
«Ты ищешь соглашение между нами?»
«Ищу».
«Сплетение слов?»
«Да».
«Если я решу отказаться, уйти?»
«Тебе это позволят. Дадут еды и коня. Можешь скакать на восток, юго-восток или на север, хотя на севере искать нечего, но только не на запад и юго-запад».
«Иными словами, не в Литерийскую империю».
«Верно. Не знаю, что за месть ты затаил в израненной душе. Не знаю, не желаешь ли ты предать оулов в ответ на их предательство. Лично я тебя за это не винил бы. Не желаю тебя убивать, потому и не советую ехать в Литер».
«Ясно».
Маска изучал карты, насколько позволял тусклый свет. Казалось, черные линии пропадают в области забвения. «Я имел намерение воззвать к твоему желанию отомстить Литеру».
«Не оулам?»
«Да».
«Ты веришь, что сумеешь победить?»
«Я одержу победу, Анастер Тогг».
заранее подготовив поле брани. Но как тактик я не могу этого оспорить. Но неужели литерийцы так глупы, чтобы встать именно туда, где ты желаешь видеть их?»
«Они наглы, и у них нет выбора. Они желают отомстить за резню в поселении и кражу скота. Они назвали его своей собственностью, как будто они не украли у нас. Они желают покарать нас, и потому им не терпится скрестить клинки».
«Используя кавалерию, пехоту, лучников и магов?»
«Да».
«Как, Красная Маска, ты намерен нейтрализовать магов?»
«Я пока не скажу тебе».
«На случай, если я уеду и сделаю круг, избежав твоих охотников?»
«Шанс призрачен». Увидев, что иноземец улыбнулся, Маска продолжил. «Я понимаю, что ты умелый ездок, но ведь я пошлю в погоню не Олаф, а Кчейн Чемали». Анастер Ток отвернул лицо. Казалось, он изучает стоянку. Ряды палаток, клубящиеся над кострами дым.
«Ты вывел в поле 10 000 воинов. 12?
Скорее, 15.
Ты разбил их не по родам?»
«Да».
«То есть ты пытаешься создать нечто вроде профессиональной армии? Нужно изменить их верность старым кровным связям. Я видел, как ты изнуряешь командиров, чтобы во время боя они следовали приказам. Я видел также, что они муштруют командиров взводов, а те — солдат своих взводов».
«Ты сам солдат, Анастер Ток».
«Я был солдатом и ненавидел каждый миг службы».
«Разве это важно? Расскажи о серых мечах, о тактике, что они использовали».
«В этом не будет большой пользы. Но я могу рассказать об армии, к которой я принадлежал в начале, до серых мечей».
Он блеснул единственным глазом, и Красная Маска различил насмешку, тот вид безумного веселья, что заставлял его чувствовать беспокойство.
«Могу рассказать о малозанцах».
«Никогда не слышал о таком племени».
Анастер Ток снова рассмеялся.
«Ха-ха-ха, это не племя, империя. Империя в 3 или 4 раза больше Литера».
«Так ты остаешься?»
Анастер Ток пожал плечами.
«На время».
«Этот человек вовсе не прост», — успел понять Маска. «Действительно безумен, но его безумие может оказаться полезным».
«Так каким же образом?» — спросил он. «Малозанцы выигрывают войны». Кривая улыбка иноземца блеснула в полутьме, словно выхваченный кинжал.
«Это займет немало времени, Красная Маска».
«Я пошлю за едой».
«И лампой. Могу здорово расширить твои карты».
«Ты одобряешь мои намерения, Анастер Ток?»
«Создать профессиональную армию? Да, это необходимо, но это изменит все. Твой народ, культуру, все».
Он помедлил, а затем произнес насмешливым тоном.
«Тебе понадобится новая песня».
«Ты должен создать ее. Выбери из малозанских что-нибудь подходящее».
«Да», — буркнул собеседник. «Похоронную».
Снова блеск белого кинжала. Красная Маска предпочел бы, чтобы тот оставался в ножнах.